Можно считать нелепым, абсурдным такое частое напоминание колдовства при полном сиянии XIX века. Но сам век уже состарился. Он постепенно приближается к роковому концу и, кажется, впадает в старческое слабоумие. Он не только отказывается припомнить, с какой достоверностью и изобилием факты колдовства были установлены, но и отказывается признать то, что совершалось на его глазах по всему миру в течение последних 30 лет. После промежутка времени в несколько тысяч лет мы можем сомневаться в магических способностях фессалонийских священнослужителей в колдовстве, упоминаемых Плинием. Мы можем с недоверием отнестись к сообщению Свайдоса, которое повествует о полете Медеи по воздуху, и таким образом забыть, что магия являлась высочайшей областью знания натурфилософии. Но как можем мы отделаться от частых случаев точно таких же путешествий по воздуху, когда они происходят перед нашими собственными глазами и подтверждаются свидетельскими показаниями сотен лиц, находящихся, по-видимому, в здравом уме? Если бы всеобщность распространения могла бы служить доказательством какому-либо верованию, то мало нашлось бы фактов, которые лучше установлены, чем колдовство. Каждый народ, от самого грубого до наиболее утонченного, а мы еще могли бы добавить во все века, верил в сверхъестественные силы, которые мы подразумеваем под этим термином, говорит Томас Райт, автор книги «Колдовство и магия», скептический член Национального института Франции. Эта вера была обоснована на не менее широко распространенном веровании, что кроме собственного видимого существования, мы живем в невидимом мире духовных существ, которые часто направляют наши действия и даже мысли, и которые обладают в какой-то степени властью над элементами и ходом органической жизни. Далее, удивляясь тому, как эта таинственная наука процветала повсюду, он отмечает несколько знаменитых школ магии в различных частях Европы и объясняет это поседевшее от времени верование. Также он указывает на разницу между колдовством и магией в следующих словах. Маг отличается от колдуна тем, что в то время как последний является невежественным инструментом в руках демонов, первый стал их хозяином при могущественном посредничестве науки, которая доступна только немногим, и которой эти существа не в состоянии противиться. Это определение, установленное и известное науке времен Моисея, автор выдает как полученное им из самых достоверных источников. Если от этого маловера мы обратимся к авторитету адепта той таинственной науки, к анонимному автору искусства магии, мы найдем следующее указание. Читатель может задать вопрос, в чем заключается различие между медиумом и магом. Медиум есть человек, через астральный дух которого могут проявляться другие духи, извещающие о своем присутствии различными феноменами. Каковы бы ни были эти явления, медиум – только пассивное орудие в их руках. Он не может приказать им ни явиться, ни удалиться, не может заставить их совершить какое-либо специальное задание и не может направлять их действия. Маг же, наоборот, может созывать и распускать духов по своей воле. Он может совершить большие чудеса силой своего собственного духа. Он может вызывать и принуждать духовные существа, которые ниже его самого, оказывать ему помощь и совершать преобразование как в одушевленных, так и в неодушевленных телах. Этот ученый-автор забыл указать на заметное различие в медиумизме, с которым он должно быть очень хорошо знаком. Физические феномены являются результатами манипуляций с силами через физическую систему медиума со стороны невидимых разумом какого-то ни было класса. Одним словом, физический медиумизм зависит от своеобразия организации физической системы. Духовный медиумизм, который сопровождается проявлениями субъективных интеллектуальных феноменов зависит от своеобразия духовной природы медиума. Подобно тому, как горшечник из одной глыбы глины делает сосуд для нечистот, а из другой глыбы – сосуд благородного употребления, так и между физическими медиумами пластический астральный дух одного может быть подготовлен для определенной категории объективных феноменов, и астрал другого человека для другого рода явлений. Если такой медиумизм образовался, то, очевидно, трудно изменить его фазу точно так же, как трудно применить выкованный для специальной цели стальной стержень для других целей. Как правило, медиумы, развившиеся в направлении какого-либо одного класса явлений, редко переходят в другой, но повторяют одни и те же феномены до бесконечности. Психографии или непосредственное записывание посланий и сообщений духами требуют участия обоих форм медиумизма. Само писание есть объективный физический факт, тогда как содержащиеся в нем мысли могут быть самого возвышенного свойства. Последнее всецело зависит от нравственного состояния медиума. Вовсе не требуется, чтобы он был образованным и писал философские трактаты, достойные Аристотеля, или был бы поэтом и писал стихи, которые делали бы честь Байрону или Ламартину. Но от него требуется, чтобы его душа была настолько чиста, чтобы могла служить каналом для духов, которые способны на выражение таких возвышенных мыслей. В искусстве магии одной из наиболее прелестных картин, преподносимых читателю, является описание невинного малыша-медиума, в чем присутствии в течение трех последних лет было написано 4 тома рукописей на древнем санскритском языке, написано духами без карандашей, перьев и чернил. «Достаточно, — говорит автор, — положить чистые листы бумаги на треножник, тщательно затененный от непосредственных лучей солнца, но так, что остается слабая видимость для глаза внимательного наблюдателя. Ребенок садится на землю и кладет свою голову на треножник, обхватив его ножки своими ручками. В такой позе он обычно спит около часа, и за это время листы, лежащие на треножнике, оказываются исписанными изящным почерком на древнем санскритском языке». Это такой замечательный пример психографического медиумизма, так основательно иллюстрирующий выше приведенные принципы, что мы не можем удержаться от цитирования нескольких строк из этих санскритских писаний, тем более что в них заключена часть учения герметической философии, касающейся предшествующих состояний человека, которые мы до этого объясняли менее удовлетворительно. До своего прихода на эту землю человек живет на многих землях. Мириады миров кишат в космосе, на которых душа в зачаточном, рудиментарном состоянии совершает свои паломничества, прежде чем доходит до большой и сияющей планеты, называемой Земля. Прекрасная функция которой заключается в том, что она должна дать ему самосознание. Только на этой точке он человек. Во всех других этапах своего безбрежного глухого пути он только зачаточное, эмбриональное существо, мимолетная, временная форма материи, тварь, в которой часть, но только часть высшей заключенной в нем души просвечивает. Она только рудиментарная форма с рудиментарными функциями, все время живущее, умирающее и ведущее смутное духовное существование, такое же рудиментарное, как и та материя, из которой оно появляется. Она мотылек, покидающий свою кукольную оболочку, но всегда в ее беге вперед через новые рождения, новые смерти, новые воплощения, чтобы умирать и снова жить, всегда стремящийся кверху и вперед по головокружительной, страшной, утомительной, скалистой тропе, чтобы просыпаться еще и еще раз материальной формой, чем-то из праха, творением из плоти и крови, но теперь человеком.